Так удивительно, что часть моей проповеди Дэйв рассказал. И это еще более удивительно, что я готовил вообще другую проповедь. А вот эту проповедь я приготовил ночью. Ну, так получилось. И причем настояла супруга, я поделился одной мыслью, она говорит, хорошая мысль. Говорит, давай. Я говорю, а когда? Ну, она говорит, ну, есть же время, пиши. Ну вот, сидел, смотрел Евровидение и писал. Болел за Дину Гарипову. Ну вот, она заняла, к сожалению, 5-е место. Ну так получилось. Вот. Ну и еще так удивительно, что для меня это в первый раз, когда я вот по таким листочкам проповедую. Обычно, ну, у меня просто несколько записок есть от руки, когда я читаю. И, ну и в тетрадке они есть. Тут пришлось писать. Ну, наверное, так нужно. Я вот удивляюсь, как Бог все это одно так сочетает, потому что, наверное, кому-то это нужно. Я не знаю, мне прежде всего это было нужно, потому что Бог говорил к моему сердцу, когда я читал те или иные отрывки Писания. Вот. И, наверное, нужно кому-то из вас. Поэтому будьте внимательны. Мы откроем книгу... Послание, первое послание к Коринфянам. И прочитаем со 2 главы, с 14 стиха и 3 главу, 1 стих. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 14 стиха прочитаем. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может уразуметь потому, что об этом надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И 3 глава, 1 стих. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Ну, что мы видим из этих вот мест? То, что здесь упоминается три категории разных людей. Это человек душевный, духовный и плотской. И есть небольшая характеристика этих людей. Душевный человек, написано, вот 14 стих, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И можно сделать вывод, что душевный человек – это человек, который, ну, неверующий, да? И не просто неверующий, ему даже когда говоришь что-то духовное, он так, он это почитает, ну, как-то безумным, да, ну, не знаю, сталкивались, вот мы часто сталкиваемся в своей практике, когда людям хочешь рассказать Евангелие или еще что-то, или, может быть, на форумах они более так открыто говорят, ну, в интернете, когда они не лицом к лицу, прям, ну, такие мысли, да, они там говорят, что да, это все... Вы там недалекого ума, это все управленческие штуки, это вас там зомбирует, да это все детские басни, сказки. И вот что только не говорят люди, когда им говоришь, ну, о Боге, Евангелие, да? Они почитают это вообще чем-то, то, что не требует ну, никак, ну, ни ихнего времени, сил, что это вообще безумие. Об этом даже не стоит и говорить. То есть о себе они думают, что они умные, и они знают. Всегда так думаешь, человеку там 19 лет, думаешь, вот уже знает все о жизни. Наверное, каждый из нас так думал в 19 лет, что я знаю все о жизни и уже знаю все ответы. Ну, не то, что там люди 2000 лет уже об этом спорят, думают, а я вот такой родился самый умный, все знаю. Но я думаю, это не только молодым свойственно, это свойственно и взрослым, особенно, которые точно уже говорят, что мы знаем о жизни все, и это все ерунда. И как только они пытаются, они оправдаться. То есть вот человек душевный, который не принимает то, что от Духа Божия. Следующее мы читали категория, человек это духовный. Ну, о нем мы что можем сказать? Духовный судит о всем, да, написано. Не о каждом, не о всех, да, не о людях, ну, о всем. О всем это о том, что говорит Бог. И он принимает это. Не о всем, что происходит в мире, о всех делах, да, он такой, как будто какие-то особые знания он получил. Нет. Здесь говорится о том, что говорит Бог. Что он принимает от Духа Божьего. Он слышит Дух Божий. И еще одна категория людей – это плотские. Ну, о плотских тут сказано, что они как младенцы во Христе, да? Есть еще одно место, которое, может быть, отчасти отражает тоже состояние плотского человека. Это Евреям 5 глава, с 11 стиха. Апостол Павел, или автор послания к евреям, рассуждает о разных духовных сферах, и потом как бы так обрывается. И вот на 11 стихе он так говорит: об этом надлежало нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. И вот еще одна характеристика, да, людей плотских. Это вот вроде уже по времени, да, то есть это не люди, которые вот-вот недавно только уверовали, еще, понятно, многих истин не знают. Но нет, это люди, которые уже достаточно долго в Боге, и написано по времени, уже сами должны учить других. Но сделались неспособными слышать. И уже вот им твердую пищу, им поэтому, говорит, сложно истолковать вам, сложно говорить. Вас нужно вновь, как бы, сначала вести начатком Слова Божьим, питать молоком. Вот три характеристики. О душевных мы не будем говорить. Но что о них говорить? И так понятно, да? То есть этим людям что необходимо? Им необходимо покаяние. Им не нужно узнать все ответы. Знаете, когда начинаешь говорить с человеком, ну, даже интересующимся, у него столько вопросов может быть о разных темах. Но дав ответы на эти темы, это, ну, как я лично думаю, не всегда приближает Богу. Потому что ему изначально нужно узнать только Евангелие. Он дойдет потом и до вопросов, там, я не знаю, почему там крестовые походы были или еще что-то. Это хорошая возможность порассуждать, поговорить, строить отношения, может быть. Но для того, чтобы он перешел из категории душевной в духовную, ему нужно услышать Евангелие. Если он не услышит Евангелие, не узнает Евангелие, и тем более не примет Евангелие, тогда вот все ответы на другие вопросы, они как бы, ну и ни к чему. Они не приведут его к спасению. Поэтому для душевного человека необходимо услышать Евангелие, принять его, обратиться, что мы говорим, покаяться, вот, и получить возрождение, получить Дух Святой, чтобы стать человеком духовным, рожденным свыше. Следующий человек – это вот духовный. Когда вы слышите духовный, какие у вас появляются мысли? Вот человек духовный. Лет 30 в церковь ходит. Как? Борода, да, такой? Бородой, да? У нас ни одного нет духовного по этому признаку. Ну как, а как вы о себе думаете? Ага. Да. Правильно, живет по вере, руководствуется Словом Божьим. Вот я сейчас буду говорить еще о каких-то людях, а потом мы подумаем, это духовный человек или не духовный. Потому что вот сложно давать оценку себе особенно, да? Ну, вроде я так вот, я духовный. Но какие-то моменты в моей жизни говорят, наверное, ты не духовный. И иногда вот какие-то особые моменты в жизни меня вообще вводят в уныние. А может, я вообще не верующий? Ну, разные моменты в жизни, правда, бывают? И вот я хочу один из моментов выразить. И чтобы мы посмотрели на него немножко и поняли, ну, это есть в нашей жизни, нет, и что это такое? Я попробую. Иакова 1 глава с 9 по 10 стих. Иакова 1 глава с 9 по 10 стих. «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве». Так даже сходу и не поймешь, о чем, да, сказано. Еще раз. «Да хвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим». Как-то вот нам непривычно, да, такие вещи слышать, потому что, ну, мы привыкли к другой категории оценок. Мы привыкли немножко к другой градации. А здесь вроде как бы вот человек, который униженный, да, он хвалится чем? Высотой своей, да, в этом унижении. И наоборот, человек богатый, он хвалится унижением своим, да, в этом процессе. Мы, наверное, знаем эту истину Божию, что Бог не так смотрит, как этот мир. И у него совсем другая оценка многих вещей. И часто они настолько, они просто кардинально отличаются от того, как принято в мире и как принято в Царстве Божьем. В мире как принято? Человек, который чего-то достигает, да, это наоборот он должен хвалиться, да, особенно если человек богатый, да, то есть он имеет какое-то положение. А человек, который ничего не имеет, униженный, ну, он и никто в этом мире, правда? С ним даже не считаются. Это можно увидеть везде, как к тебе относятся власти, чиновники, да. С кем-то они вежливо, с кем-то пинают сразу же, да, только встречая по одежке, сразу же отношение другое. И это много-много где-то можно увидеть. И нам сложно иногда понять, что в Царстве Божьем по-другому. И вот здесь, в этом отрывке, когда Иаков пишет, для того времени это тоже было, ну, еще не совсем привычно, особенно для церкви, потому что, ну, церковь, она строилась совсем по другим принципам. И вы знаете, что даже, ну, были такие случаи в церквях, когда раб был пресвитером, а его господин был простым членом церкви. То есть совсем было по-другому, правда? Это не мешало им в мире жить, ну, как кесарю отдать кесарю, подчиняясь одному другому, но в духовной сфере он мог быть его наставником, да, его раб. Здесь также мы видим, что это принесло новое такое понятие, как, ну, чувство как собственного достоинства для людей, униженных в мире, которых считали рабами, ничего не стоящими, вещью, да, что Бог смотрит на них по-другому. Они его дети. И проходя через это, он говорит, и сохраняя веру, вы, говорит, возвышаетесь. Но мысль другая. Это вот я по отрывку, но мысль, смотрите, какая. Не знаю, как вы, но часто я сталкиваюсь, что я понимаю эти истины, что Бог оценивает по-другому и смотрит по-другому. И я хочу так жить, да? Как хоть Бог. Ну, и я хочу и по-другому жить. И вот, потому что, ну, мне хочется иметь чувство достоинства вот такое, как вот и здесь, да, говорят, в мире. Ну, вроде, человек уважаемый, ну, там, значимый, имеющий какое-то там, ну, обеспечение, да, хорошее. Это неплохо, когда это есть. Но, знаете, вот это чувство внутри, когда меня разрывает, я одной ногой сюда хочу, да, вроде бы. Хочу принять ценности христианские, жить и смотреть на людей, ну вот не через призму, вот как я привык с рождения смотреть, да, тоже встречая по одежке, по уму, смотреть на людей, там, что они добиваются в жизни. И с другой стороны, я понимаю, что, ну, не так я должен смотреть на людей. И сам не так должен себя оценивать. Не знаю, вы слышали такое слово? Я вот его первый раз услышал у нас на выезде, когда мы были со студентами. Такой евангелизационный выезд был. И нам приезжал Олег Шевкун, он такое слово употребил. Раздрай. Слышали? Нет? Его начали недавно употреблять, такое новое слово, раздрай. Это когда в душе сумятится. ты не можешь найти себе место или определиться, да? Ты между чем-то вот встаешь, и как-то это очень сложно. Когда ты понимаешь цену вещей правильно, но почему-то вновь и вновь как бы стекаешь в обратное. И вот такое чувство я иногда испытываю относительно финансов. Мне вроде и хочется, знаете, ну, Господи, ну, хочется, чтобы вот был достаток, да, чтобы уже об этом не думать. Иногда вот, когда я на это место смотрю и думаю, а когда я прошу, я не прошу богатства, да, но прошу кого-то. Бог говорит, ну, может, ты унижение у меня просишь, потому что богатый унижением своим. Ну, как-то, а с другой стороны, какие-то периоды я доволен, даже когда ничего нету, да. Ну, как-то ты понимаешь, ну, не в этом ценность жизни. Ты не, ну, не для этого ты живешь, не для того, чтобы копить, копить. Знаете, есть такая картинка, называется, ну, как демотиватор, да, так в интернете. Когда есть картинка и надпись, которая мотивирует, ну, или демотивирует каким-то поступком, чтобы ты не шел, не делал. И там такая картинка, ну, как склеп, да. Понимаете, что такое склеп? Не просто могилка, а склеп такой большой. И это под ней написано: работай, копи, и к концу жизни заработаешь себе такой небольшой особнячок. Но это показывает, ну, и так, знаете, как бы смешно, но иногда вот люди вот всю жизнь копят, стремятся к чему-то, да? И вот это их отрезвляет немножко. Вот, собственно, какая разница, склеп будет или не будет ничего, да? Так-то, по сути. Иногда вроде ты и понимаешь это, да, но все равно скатываешься на эту волну. Иногда ты понимаешь другие ценности. И вот это вот чувство, ну, это одну область только беру. Есть много разных областей в нашей жизни. Я пытаюсь объяснить состояние, какое бывает внутри. Еще одно место мы прочитаем. Оно будет больше, более так конкретно говорить об этом. И уже не то, что как бы, ну, может быть, это как поступать по духу, поступать по плоти, да? И это уже более нам знакомо, поступать либо по духу, либо по плоти. Римлянам 7 глава, с 14 стиха. Тут уже апостол Павел, без всякого сомнения, рассуждает. Ибо закон, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Вот здесь он описывает вот эту борьбу, да, между духом и плотью. И понимает, что вот даже такие слова, как «я нахожу», говорит, «удовольствие в законе Божьем», понимаю, вот это правильно, да? Но вижу и другое, что во мне борется, что меня склоняет к другому пути. Не знаю, испытываете вы такое когда-либо? Испытывали? А как вы думаете, когда мы вот читаем, и я вот говорю об этом, это о каких людях говорится? Ну вот, духовный это или плотской человек? Духовный, правда? Это говорится о человеке, у которого внутри идет борьба. Вы знаете, я не хочу сказать, что я хочу сказать, что это хорошо, что есть такая борьба. Я потом объясню, почему. Но я не хочу сказать, что хорошо, когда я проигрываю эту борьбу, да? Но бывает и такое, когда я проигрываю и поступаю по плоти. И я это понимаю. И даже не просто поступаю, я согрешаю. Я согрешаю, я это понимаю. И я не скажу, что это хорошо. Мы должны бороться, мы должны победить. И как это сделать? Дэйв это сказал. Вот у меня вот стоит этот отрывок, который я тоже хотел говорить о том, как побеждать, да? Как в этой противостоянии побеждать и пользоваться каким оружием. Но однажды, избрав Христа, нам это нужно делать. Нам это нужно делать ежедневно. Кто-то когда-то сказал, что, говорит, я каждый день умираю, да? Я просыпаюсь и каждый день умираю для себя, чтобы вновь жить для Христа. Это однажды мы это выбрав, получив возрождение, но борьба, она будет продолжаться всегда между духом и плотью. Есть тоже такое место, вот не успел посмотреть, к этому оно или нет. Вот на слух оно, знаете, как часто люди говорят, и ты уже привык, что оно вот так звучит. Но я его все равно прочитаю, это притча 24 глава, 16 стих. Здесь про праведника. Ибо 7 раз упадет праведник и встанет. Да? Но здесь, наверное, акцент на встанет. Встанет, победит и пойдет. Есть еще одно место. Иисус Христос сказал: «И познайте истину, истина сделает вас свободны». Да? Вот как вот получить такую свободу, да? Вроде я знаю истину, как поступать, как жить, как Бог учит. Но знаете, вот это само слово «познаете», ну, не написано «узнаете», «услышите», да? Даже не написано «поймете». Здесь написано «познаете». И познать – это нечто больше, чем просто узнать или услышать. Вот это слово, оно употребляется, «познаете», еще употребляется между мужчиной и женщиной, да, когда они вступают в брак. Вот этот процесс, да, познайте, это тоже нечто большее. Это как бы становится одной целой, да, мы знаем, что происходит таинство, да, когда становится одной плотью, да, через вот это слово, действие, познайте. То вот истина, это не просто я узнал, услышал ее. Это некий процесс, когда она стала частью меня, когда я испытал, когда я стал жить, когда мои знания перешли в мои убеждения, и когда по-другому я уже не могу поступать. И это требует усилий, это требует размышлений, это требует времени. И это особая благодать, которую я лично тоже испытывал, когда Бог дает одномоментно свободу от чего-то, да, от какого-то греха или от какой-то зависимости. Часто можно услышать в реабилитационных центрах, когда человек был столько лет зависим, потом покаялся, помолился, и все как отрезало. Но это в моей жизни так было. Когда я даже без реабилитационного центра пришел в церковь, помолился, и это был последний день, когда я курил, кололся. Вот как Бог убрал это. Но с какими-то вещами мне приходится бороться. И приходится очень сильно бороться. И я проигрываю, встаю и борюсь. И происходит этот процесс, да, вот познание истины, когда она становится частью меня, у меня изменяется мое отношение к этому, меняется не только мышление, но и все мое естество. Я умираю. Познайте. Есть такой момент, с некоторыми людьми я общался, но приходится, когда вот особенно причастие разносить, некоторые люди отказываются, и потом, спрашиваю, а почему? Ты вроде как-то видимых причин нет, да, отказаться. И люди иногда делятся о том, что, там согрешил, чувствую угрызение совести, чувствую вину. Я говорю, ты молился? Молился. Почему отказываешься? И, наверное, вот это чувство вины, такой разбитости, внутреннее осуждение, когда человек чувствует, это тоже хорошо. Это значит, он не мертвый, да, к греху. То есть, наоборот, оно чувствительно, дух его обличает. Это и есть борьба. Если человек тем более помолился, покаялся, то ему тем более нужно причастие. Давайте еще одно место прочитаем. Евреям, послание евреям. 12 глава, с 1 по 4 стих. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Предыдущая глава как раз об этом облаке свидетелей говорит, как много людей, которых мы даже не знаем, их нигде не отражены, как они там скитались, как их побивали камнями, как их распиливали, да, но они оставались верными. То есть можно сказать и оглянуться назад, что не я один шел этим путем. И то, что сегодня меня постигает, может, искушение или какая-то борьба, я, может быть, так скажу, о, так никто так еще не сражался, не боролся. Нет. Уже были люди, которые этим путем прошли, прошли до конца. И ты можешь пройти. И ты можешь быть победителем. Оглянись назад. Ты не первый, кто идет этим путем борьбы. Второй стих вообще относится напрямую, по-моему, к причастию. Говорит, взирайте на того, кто это уже сделал, как пример Иисус Христос. Помыслите, написано о том, кто претерпел такое наказание. Это все то, что мы делаем на причастии, да? Это мы помышляем, мы вновь возвращаемся к Голгофе, мы вновь вспоминаем, какую цену Христос заплатил для того, чтобы я мог быть свободным от греха, чтобы я мог любой грех из своей жизни вычеркнуть. Даже запинающий. Здесь говорит о запинающемся грехе, да? Это тот, который вновь и вновь меня. Это самое слабое мое место в моей духовной битве. Когда я вновь и вновь наступаю на те же грабли. Говорит, помыслите. Как раз мы становимся сопричастными Христу через причастие, да? Что мы обретаем в духовном смысле силы, да? Когда мы вновь возвращаемся к Христу, когда мы вновь испытываем это. Четвертый стих вообще отрезвляет. И мне бы хотелось, чтобы мы просто задали себе честно вот такой вопрос. А мы на самом-то деле сражались ли с грехом до крови? До крови это, наверное, до последнего, прилагая все усилия. И он как бы здесь так и говорит, вы еще не до крови сражались. Достаточно однозначно. Ну, свойственно нам чуть-чуть приложить усилия, и сдаться. А все. Я не могу. У меня вот, честно говоря, дочка такая. Чуть столкнется с какими-то трудностями, все, не могу, не буду. Ну, ты не можешь вот. Вот раз, если у тебя не получается сдаться, ну, нужны усилия. Это в музыке. У него звук не получается на флейте какой-то взять. Все, не буду. Не получается. Поговоришь с ней, приложит усилия, раз получился, радуется. О, получилось, я смогла. Ну, это мелочи, но так в жизни. Это же, это борьба. И не прилагая усилий, я не буду победителем. А тут написано, что вы еще не до крови сражались против греха. То есть посмотреть назад, и были те, кто уже прошел этим путем. Те, кто как пример для нас. Посмотреть на Христа, который какую цену заплатил за нас. Посмотреть вперед. Пятый стих. И забыли о утешении, которое предлагается вам как сынам. То, что нас ждет впереди. Ради чего? Куда мы идем? Что нас ожидает впереди? Царствие Небесное. Встреча со Христом, лицом к лицу. Когда эта борьба закончится? И на самом деле, по сравнению с вечностью, это вообще миг. Ну, важный миг. Всего лишь миг. Написано, не пренебрегайте наказание Господне и не унывайте, когда Он обличает тебя. Обличение такая вот вещь, которая не всегда приятная, правда? Но обличение – это благословение. Если Бог вас обличает, и вы это слышите, значит, Дух говорит в вашем сердце. Вы знаете, плохо, когда уже ничего не слышите. Плохо, когда уже все ровно. Когда уже нету вот какого-то, ну, вот такой внутренней борьбы или осуждения к тем или иным поступкам. Когда ты делаешь поступок, зная, что он нехороший, а как-то внутри уже не особо что-то ёкает. Вот это плохо. И вот это уже страшно. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, я просто подведу итог. Если вы испытываете борьбу, даже если вы падаете, то все равно вы человек духовный. Важно встать. Важно продолжать борьбу. В конечном итоге победить. И я не скажу, что наступит такой момент, но будет, конечно, затишье, да, между боями. Но не, я не знаю, вот честно, я, конечно, не прожил еще всю жизнь, но у меня такое чувство, что такого момента не наступит, когда эта борьба закончится в этой жизни. Она будет всегда. Но это не повод сдаваться, отчаиваться. Это не повод, чтобы опускать руки. Мы выбрали добровольно этот путь, каждый из нас. Осознанно мы выбрали Христа. И Он предупреждал, что это будет нелегкий путь. Это будет узкий, тернистый путь. И плохо, когда уже я этого не испытываю. Когда вот мы говорим, внутри уже все ровно. Уже вот как-то нету вот этого, да? Уже обличение не обличение, уже ничего не шелохается внутри. Помните, мы вот читали в Евреях, да? Стали неспособны слышать. То есть Слово-то Божие я понимаю на уровне разума. То, что проповедник говорит, то, что я читаю, да? Но вот до сердца оно не доходит. То есть уже нету обличения. Уже нету какого-то ободрения, да, от Слова Божия, которое меня вдохновляет. Который, когда выходит, ух, я горы сверну. Или что-то, ну, способен делать шаги веры. Не вдохновляет. Уже нет сил борьбы. То есть только лишь интеллектуальное развитие. Уже духовно я не побеждаю. И даже не стремлюсь. Вот это уже страшно. Опять же, евреям, а нет, не евреям, Откровение, 3 глава. Прочитаем одно из посланий к одной из церквей. 14 стиха. Откровение 3 глава с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. И не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Бог, друзья, знает наши дела. Говорит, я знаю твои дела. Он знает твои дела. Вот неважно, что кто знает о вас или что видит о вас. Друзья, соседи, близкие, родственники. То, как на самом деле обстоят дела, знает Бог. И вы отчасти. Поэтому от этого не убежишь. Куда ты уйдешь от Бога? Бог знает твои дела. И вот здесь вот описывается состояние немножко другое, да, вот этот состояние тепл. Теплый, по-другому можно сказать, инертный. Уже все, вот как раз ничего не происходит. Вот это вот состояние уже такое страшное. Когда у человека есть привычки, я вот по привычке что-то делаю, я вот живу. День похож на как день, неделя в неделю сливается. В духовной жизни вроде каких-то изменений нет. Вроде даже и не читаю или читаю, не знаю, как у кого как происходит, есть ли такие люди. Но как бы я описал это состояние? Когда в духовной сфере нету прогресса, когда я слушаю, я понимаю, но как-то изменений не происходит. Когда вот, как об стенку говорят, горох, когда до сердца не доходит. Когда все поступки, ну, я живу, поступаю вроде неплохо, не грех, но поступаю, как обычные люди. Тепл. В 17 стихе написано, похоже на Иакова, да? Человек говорит, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Да и Бог мне не нужен, да? Я уже самодостаточен, у меня все хорошо, жизнь налажена, все ровно, нет каких-то особых потрясений. Собственно, ну вот еще я верующий, да? Вроде все хорошо. Мы знаем, что вот эта борьба, когда происходит, что есть плоть, есть дух. И, наверное, вы помните пример уже такой избитый, старый, про одного человека, который устраивал собачьи бои. Он всегда знал, какая собака победит. Все удивляются, ну как ты знаешь, какая собака победит? Он говорит, это же мои собаки. Да. Вот и говорит, я знаю, что, например, если я черную неделю кормить не буду, она проиграет. Ну, правда? Ну так, естественно. Так, наверное, и в нашей жизни же простой пример. То есть, на что я больше уделяю внимание? Оно вроде как бы звучит банально, но если я плоть свою кормлю, то плоть будет побеждать. А если я дух свой кормлю, то, конечно, я буду силен победить плоть и грех. Это вроде так очевидно. И вот эти такие банальные, простые истины, которые мы так много слышим, но почему-то и так же легко ими пренебрегаем. Пренебрегаем Словом Божьим. Не просто чтением, да, пренебрегаем. Ну, как-то прочитать, я так открою, прочитал, вроде все, да. Но только из этого пользы-то мало, если я просто открыл, прочитал. Пренебрегаем размышлением. Лучше прочитать один стих в день, вот, ну, как я думаю. Но весь день о нем думать и размышлять над ним, чем прочитать 10 глав и ничего оттуда не взять. Читать и не просто читать, размышлять, задавать вопросы. Господи, что ты хочешь сказать мне? Проверь мое сердце. Да, как Давид молился, испытай меня. Не на опасном ли я пути? Господь, говори к моему сердцу, размышлять над Словом Божьим. Молитва. Вот поверьте, в моей жизни это самое легкое, чем я легко пренебрегаю, это молитва. Вот еще Слово Божие я могу читать, да? А вот молитва, ну, так, на ходу, перед едой. Но ведь о молитве говорится очень много в Библии. Это говорится как о труде, который требует время и усилий. Молитва как прославление, исповедание, прошение, благодарение. Это не просто как молитва, вот просто я сказать, как я себя чувствую, Господи, как у меня вот внутри плохо или хорошо. Нет, есть конкретно определенные молитвы. И это как труд. Как духовное размышление важно, но и как труд. Общение. Нам легко строить общение, как я только уверовал, да, вроде все братья, сестры. А потом опять чувство самодостаточности часто наступает. Когда мне вроде так и никто и не нужен. Мне и так хорошо. Пока не наступает плохо. А когда наступает плохо, а вроде и никого вокруг-то нету. Да? И никого вокруг-то нету, и не с кем пообщаться, никто не поддержит, не получить ободрение не от кого. Когда все хорошо, я не думаю об этом, а когда наступает плохо, я начинаю делать претензии часто кому-то. Потом я начинаю вроде бы искать, но какого-то общения, Часто бывает так, что я поискал, не сразу же получилось, и опять, да, я не буду. Все виноваты. Друзья, но эта жизнь, она вот, ну, почему-то вот так происходит. Я не борюсь. Не борюсь за жизнь, за духовную жизнь. А нам нужно общение. Не только воскресенье, нам нужно общение. Когда я могу с кем-то постоянно пребывать в общении. В духовном общении. Поэтому это как оценка. Мы можем сказать о себе, если мы честны с собой, какая наша жизнь. Если мы уже на этом пути, когда мы начинаем пренебрегать какими-то элементами духовной жизни, то как нам и победить плоть и грех, если мы, как написано, духа, помните, в Фессалоникийцам 1 глава, 5 стих, 19 глава написано. Вот так коротко. Духа не угашайте. Вот просто, это как повеление. Духа не угашайте. А если мы его угашаем? Угасить это, знаете, вот как ну вот, слово употребляется, когда вот костер горит, и он начинает угасать, да? Когда дров к нему не подкидывают, он сам постепенно угасает, и в конечном итоге гаснет. Так вот, говорит, не угасайте, следите, подкидывайте дрова в топку, да? То есть не пренебрегайте этими вещами. Даже вот это чувство, когда ты чувствуешь, что готов горы свернуть, да? Когда вроде вот, это же такое чувство такое вдохновляющее, да? Вот в духовном состоянии ты понимаешь, когда дышишь полной грудью, да? Я не знаю, как это описать. Но испытываешь такие моменты, когда вот ты понимаешь, что тебе легко простить этот момент, тебе легко примириться в этот момент, тебе легко, когда ты исполнен Духом Святым, мы говорим. После очередного хорошего плодотворного чтения Библии или время в молитве, когда есть вот эти как будто прилив свежей силы, да? И мы это понимаем, мы это чувствуем, мы говорим, а потом проходит время, мы забываем. Ну вот. Не нужно забывать, нужно идти, бороться, побеждать. Здесь же 18 стих. Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазь помажь, глаза твои, чтобы видеть. Вот честно, я не знаю, о чем этот стих. Но вот в книге Откровения очень много вот таких аллегорий. И я не берусь их толковать. Единственное, что я хочу сказать, кто может помочь? Только Бог. Вот здесь конкретное обращение. Кому нужно обратиться? Кто может помочь? Может помочь только Бог. И дальше мы читаем, что нужно покаяться. Итак, будь ревностен и покайся, 19. Покайся. Если дошел до такого состояния, то нужно и начинать с покаяния. Покаяться. И не просто покаяться, помолиться, сожалеть, но покаяться и начать заново. Помните, как опять же в Евреях мы читали, вас нужно снова учить, да? Чем? Начатками, Слово Божие, молоком. И это не зазорно. Лучше так. Поверьте, лучше так, лучше начать заново. Начать с элементарных опять вещей, обновиться. Но идти и уже не поступать так, как поступал прежде. Идти и вникать, чтобы Слово Божие настолько пропитывало, чтобы это становилось твоими убеждениями. Не просто в разуме оставались. Но пусть я буду по чуть-чуть, помаленьку, но начну практиковать какие-то истины, а не просто накапливать кучу знаний. Начинается с покаяния и шаг за шагом вновь. Может быть, стоит вновь пойти на занятия для крещаемых, обновиться в элементарных истинах. Это нормально. И это даже не обязательно, если у меня проблемы. Но почему бы мне не освежить в памяти фундаментальные истины, на которых мы стоим? Что я могу еще сказать о плотском человеке? Ну, лично я уверен, что это человек спасенный. Бог дал ему прощение, Бог дал ему спасение, он имеет Дух Святой. Но угасил, живет и поступает как человек мира. Я не говорю об откровенных грехах, а вообще об откровенном, ну, каком-то упрямстве, в каких-то вот видимых вещах, за что мы когда-то отлучаем кого-то, да, или делаем на замечание. Нет, когда человек, может быть, не откровенно грешит, но живет как бы обычной жизнью, в жизни, в которой нет Бога. И вот это состояние страшное, друзья. Нужно, ну, не бояться признаться себе. Есть такое выражение, конечно, спасется, как головня из огня, да? Но духовно человек не растет, остается младенцем. У него есть знания, но он этим не живет. Вот. О чем я хотел сказать, напомню. Есть три категории людей. Есть человек душевный, который не принимает то, что от Бога. И, к сожалению, такой человек идет в ад. И такому человеку нужно покаяться. Нужно обратиться к Богу и принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Правда заключается в том, что и в этой жизни, скорее всего, не будет полного удовлетворения, счастья, можно сказать, в кавычках, еще чего-то. Ну и после тогда будет все печально. Поэтому не откладывайте этот нужный вопрос, этот нужно решать. Может быть, нужно осмыслить, еще раз подумать, что такое Евангелие, почему Христос умер, что Он принес, сделать этот выбор. Человек духовный, это не человек с бородой и 30 лет, который в церкви. Это обычный человек, который ведет эту борьбу в этом мире со своей плотью, с грехом, не всегда побеждает, но встает и идет дальше, одерживает победы. Тот, который хочет, чтобы в его жизни был Бог, Дух Святой работал, который не пренебрегает обличениями, хотя это нелегко, это всегда сложно, это бьет по моей гордости, по моему самолюбию, это всегда очень болезненно. Но нет такого другого пути, чтобы уподобиться в Иисуса Христа. И это нормальный путь. Ну, это путь, какой есть. Есть люди спасенные, возрожденные, как я считаю, но угасившие Духа Святого и живут сегодня, пренебрегая, может быть, Богом в своей жизни. И тоже все начинается с покаяния, с маленьких шагов, со смирения. Потому что иногда тяжело себе даже признаться, я уже там 10-20 лет в церкви, а в моей жизни это проблема. Вроде знаний много, но я этим не живу. Это как солома, которая когда-то сгорит. Поэтому пусть Бог нас благословит. Каждого из нас, мы все нуждаемся в Божьем особом благословении, в борьбе ли, в восстановлении ли, чтобы мы могли уметь питаться духовно, жить духовной жизнью, побеждать. В конечном итоге мы во Христе уже все победили. Пусть Бог благословит нас верой, твердостью и стойкостью. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Иисус, я благодарен Тебе за то, что Ты любишь нас и не отворачиваешься от нас, в какой бы ситуации мы ни находились. У Тебя достаточно милости и благодати к нам, чтобы поднимать нас, чтобы вновь вести за собой, чтобы изменять нас. Господь, нет такого момента, когда скажешь нам, что Ты безнадежен. Не бывает такого. Спасибо Тебе за то, что у Тебя столько долготерпения к нам, что Ты не сразу же даже наказываешь нас, Господь. Но как детей Ты учишь, обличаешь, ведешь, исправляешь. Даже заглаживаешь наши какие-то проступки. Господь, Тебе столько милости, что прости, когда пренебрегаем всем этим. Прости, когда мы пытаемся делать все по-своему, сами. Когда мы как строптивые, непокоренные, жестоковыйные, не хотим услышать Тебя, не хотим обратиться к Тебе. Господь, дай нам сил побеждать нашу плоть, побеждать грех, который искушает нас. Меняться, Господь, смиряться. Веди нас вот этим узким тернистым путем. Мы выбрали его добровольно, Господь. Но дай сил пройти его. Благослови нас. Пошли необходимых, может быть, людей, которые бы духовно поддерживали нас. Помоги самим искать таких людей. Выбирать окружение, с которым я общаюсь. Господь, помоги наладить приоритеты в жизни, когда чтение, молитва, общение – это будет приоритетом в моей жизни. Благослови нас в этом. Дай успех, дай победы. Во имя Твое прошу, все молю, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.